говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Попугаи и другая фауна». Впервые в эфире 2 мая 97 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров», радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Я тебя люблю, лапочка, ты попугайчик, правильно говорю?
Нет. Мы не любим попугаев, иначе не называли бы людей без собственного мнения попугаями.
Людей без собственного мнения попугаями.
И не называли бы тарабарщину, бессмыслицу, попугайством.
Тарабарщину, бессмыслицу, попугайством.
Да и выражение «попка-дурак» едва ли можно счесть комплиментом.
Комплиментом, комплиментом.
А ведь попугаи – птицы яркие, красивые, с выразительным голосом, прекрасной памятью.
Прекрасной памятью.
Но о попугаях, их нелегкой жизни среди людей, минут через 25, после рекламных объявлений.
Рекламных объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Поверх барьеров». Передачу «Из жизни попугаев», как я и обещал, вы сможете услышать через 20 с лишним минут. Начнем же с других представителей фауны. Тема «Культура и фауна» звучит несколько академично, но помимо ученого в передаче принимают участие артист цирка и кино, поэты, балерина, мультипликатор. С него – мультипликатора и начнем. Юрия Нарштейна, создателя «Сказки сказок», «Ежика в тумане», «Шинели», я спросил, почему мультипликация шагу не может ступить без персонажей зверей.
Для нас зоологический персонаж – это как бы суть одушевления. Как правило, мультипликации пользуются гротеском. Делая «Шинель», я достаточно подробно и долго смотрел на поведение различных животных. По существу, Акакий Акакиевич, конечно, не в унижение его и не в унижение русской литературы, он в себе несет черты какого-то зверька. Об этом в свое время говорил Эйзенштейн, что каждый человек несет на себе как бы черты зоологические. Каждый человек похож на некую пару который существует в зоологическом мире. Ну, предположим, персонаж похожий на фазана. Как он смотрит? Как он смотрит каким-то угловым, боковым, испуганным зрением? Или персонаж, там, герой, который похож на козу. До такой степени, что у него и зрачок почти становится похожим на зрачок козы. Или персонаж, который похож на верблюда. Мы и в бытовой жизни часто говорим так, что ну, это не человек, это верблюд. Или там, ну, этот похож на жирафа. То есть мы уже заранее населяем определенным гротеском.
Юрий, а вам не тесно в вашем мультипликационном зоопарке?
Нет, мультипликация в силу вот своей графической свободы, то есть в силу того, что она пользоваться может не просто зоологическим персонажем или человеческим, она пользуется линией как таковой, как бы изначально она абстрактна.
Балерина Майя Плисецкая не раз на сцене перевоплощалась в пернатых. Я попросил ее рассказать об этих перевоплощениях.
Лебеди и птицы – это главная тема балета. Я тоже танцевала многих птиц. Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки. Однажды даже мне показалось, что лебедь стоит на арабеск, потому что он назад протянул свои крылья и вытянул ногу, как на арабеск. И долго-долго так стоял. Как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену. Знаете, я скажу, что за чайками я тоже смотрела, когда я репетировала чайку. За их полетом, за изломом крыла. Это совершенно другое поведение, другие крылья. Я вообще люблю птиц, всегда смотрю на них. Тут как-то даже воробушек. Какой-то был смелый воробушек. Я вообще очень люблю воробьев. Он близко-близко подскакал ко мне и стал прыгать. А я начала ему подпевать. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Очень это было мило. Но, видно, ему, может быть, им было неудобно, потому что он так посмотрел на меня и улетел. Может, темп не подошел. Наоборот, могу сказать, что голубей, например, я не люблю. Потому что они загадили весь мир, и, главное, очень неприятно. Ву-ву, так они... Как-то надсадно, голос нехороший у них. У меня была еще в жизни одна птица у Якобсона в балете «Шурале». Я танцевала в «Сюембике». Там тоже было очень интересно, потому что то женщина, то птица. И мгновенные были переключения. Там была совершенно другая птица, нервная, трепещущая, совсем-совсем с иным поведением. В общем, я много в своей жизни, даже в детстве, однажды я была в попугаях, а еще раньше, в первом классе, я изображала кошку. Тоже какими-то кошачьими повадками, облизывала руку, чесала за ухом, как-то тянулась по кошачьей, выгибая спину. В общем, интересно.
Майя Михайловна, а кем вам легче все-таки быть на сцене, зверем или человеком?
Смотря какое животное, смотря какой человек. Я без музыки вообще как-то себе ничего не мыслю. Мне нравится больше всего все-таки, конечно, изображать птиц.
Пока орел просветляется, грань шлифуя небесного изумруда, а кроншнеп курсирует в сумерках моря среди перезвонов винных бокалов, а ласточка пикирует прямо в пещерный вокал женских арий, а стриж крылом перехватывает единственный вдох фиалки, покуда сова выплывает светлее к завтрашнему сознанию, а цапля точна и чиста, в зареве печей Бессемера, а полет синички — это оборки дамского белья, а дятла удары сравнимы на луче работы машин на плантациях роз, а Ночи бесчист, как выпавший из прачечного автомата, когда снегирь плещется в цветах яблонь, пока щегол пузырем надувает сияние солнца, а вертишейка рисует крючочки на лунном диске, пока орлянка вперилась в нас из капли росы, ворон, раскорячившись и опустив голову, роется в приморском мусоре в поисках недоеденного мороженого.
Стихотворение английского поэта Теда Хьюза в переводе Алексея Парщикова. И еще один английский аспект темы «Культура и фауна». Монолог профессора Лондонского университета, владельца домашнего зоопарка в графстве Гэмпшир Дональда Рейфилда.
Меня всю жизнь преследуют две страсти. Страсть к общению с дикими зверями и страсть к чужим языкам и культуре. Может быть, это признак душевного раскола. Смутно помнится, как во время войны в Лондоне все заботы бабушки, у которой мы жили, были сведены на то, чтобы рыжий кот и белая кошка не замечали, что идет война. Потом, когда мы переселились в Австралию, я очутился в мире, где звери еще не научились бояться человека. Студентом Кембриджа я обнаружил, что крысы, в отличие от мышей, не пахнут и умнее. Их легко возить в кармане по Европе. С тех пор наш зверинец разрастается. Раньше были малайские выдры, которые размножались у нас в доме и в саду. Уже 26 лет из кенгуру из Тасмании. И последние 5 лет пятнистые олени делают все от них зависящее, чтобы превратить сад в пустыню. Конечно, очень много забот, но я как будто испытываю элементарную душевную нужду в общении с бессловесным, неприрученным миром, где нет философии, нет морали и нет страха перед смертью. Тут сентиментальности мало, ведь из моего домашнего заповедника олени-самцы попадают к нам в морозильник. Сочетание фауны и филологии редко удавалось. Разве только когда лондонский зоопарк пригласил меня работать переводчиком-посредником между московской гигантской пандой самцом Ань-Анем и лондонской пандой-самкой Чи-Чи. Переговоры сорвались. Панды не желали спариваться, так что филолог оказался бездарным сводником.
На длинных нерусских ногах стоит, улыбаясь не кстати, а шерсть у него на боках, как вата в столетнем халате. Должно быть, молясь на восток, кочевники перемудрили, в подшерсток втирали песок и ржавой колючкой кормили горбатую царскую плоть, престол нищеты и терпенья. Нещедрый пустынник Господь слепил из отходов творенья, и в ноздри вложили замок, а в душу печаль и величие. И верно, с тех пор погремок на шее болтается птичий по черным и красным пескам, по дикому зною бродяжил, к чужим пристрастился тюкам, копейки под старость не нажил, привыкла верблюжья душа к пустыне, тюкам и побоям. А все-таки жизнь хороша, и мы в ней чего-нибудь стоим.
Стихи Арсения Тарковского, чья лирика плотно заселена животными, от верблюда и волка до кузнечика и стрекозы. Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Наша тема – культура и фауна. почему все-таки художники так любят перевоплощаться в животных? Этот вопрос я задал этнографу из Франкфурта Виктору Бейлису.
Если мы скажем, что человек млекопитающий, здесь не будет ничего неверного. Но культура разъединила человек и животное. Она же их и соединила тысячу новых небиологических нитей. У Рабле Панурк начинает одну из своих баек такими словами. Однажды в те времена, когда животные еще умели говорить, то есть дня три тому назад, оговаривается Панурк, то есть совсем недавно люди и животные не отличались друг от друга. Но вот мой сын, когда ему было 3 года, высказал твердое убеждение, что люди теряют разум и терпят страшную катастрофу, разучившись понимать язык животных. «А ты понимаешь?» — спросил я. «Да, я понимаю, что говорит наша собака», — ответил он. Я смотрел на сына с трепетом, потому что немало не усомнился в его словах, а к его гипотезе отнесся с полным уважением. Если нынче сопоставление человека с животным, ну, например, когда говорят «медведь Собакевич» или «хитрая лиса», «хитрая бестия», «скользкая змея», или когда говорят, что человек может обезьянничать, собачиться, сучиться, котовать, все это метафоры. Но вот прежде, то, что сейчас мы называем метафоры, это были метаморфозы или оборотничество. Обратился волком, соколом, лебедью и так далее. А еще желание превращаться в животное связано у человека с жаждой власти. Делать это в своем человеческом облике человек был не в состоянии. Океан преодолевал рыбой, в небо взвивался орлом, в лес врывался волком.
Доктор Берис, маски каких животных чаще всего надевают художники?
Предпочтения какого-либо животного в тех или иных культурах предопределены, разумеется, природными и географическими условиями. Странно было бы представить себе священного крокодила или черепаху в России. Но художники так или иначе соотносятся с культурной традицией. В Библии орел – воздух, вол – земля. Лев – огонь, человек – вода.
Доктор Белис, а почему влюбленные так часто придумывают друг другу клички вроде киска, котик, козлик, зайчик, рыбка, ну, наконец, просто зверок?
Знаете, влюбленные не придумывают, они пользуются тем, что уже есть. Пава, лебедушка, голубушка, сокол ясный, там, котеночек, щеночек. Здесь восхищение, ласка, умиление – все указывает на наличие некой связи, чаще всего интимной, с тем, что выше, чему с готовностью подчиняешься, или, напротив, тому, чем беспрекословно обладаешь. Как говорил Зигмунд Фрейд, прикосновение – начало всякого обладания. Именование животным – тоже своего рода попытка установить иерархические отношения взаимозависимости. Животные либо зависят от нас, они мягкие, нежные, пушистые, ласковые, беззащитные, умилительные, либо они пугающе свободные, то есть они независимые, угрожающие, страшно звериные. Опять повторю, что когда-тошние метаморфозы, происходившие с человеком, нынче лишь метафоры, но звериные метафоры распространены чрезвычайно, и даже некоторые части тела могут обозначаться именами животных, ну, не знающие английского. Пусть догадаются, что у мужчины называется петухом, а у женщины киской.
Животные не всегда выступают в произведениях искусства исключительно в качестве персонажей или аллегорических образов. Есть такие жанры, такие виды искусства, в которых животные работают бок о бок с людьми. Например, в кино, в цирке. Клоуна, артиста цирка Юрия Никулина, я спросил, с кем легче работать на арене, с артистами-людьми или с артистами-животными.
С животными проще. Животное, если к нему относиться ласково, откормить вовремя, с ним всегда можно поладить. Но должен сказать еще другое, что животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он отбирал. И он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо, как говорят, на лице был написан характер. Какие-то были медведи с юмором, были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода, хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил недавно с моим маленьким внуком и в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Юрий Владимирович, вы снимались в кино с животными. Как работается с ними на съемочной площадке?
Я играл роль проводника служебной собаки, милиционера. Фильм назывался «Ко мне Мухтар». Самое трудное в кино снимать детей и животных. По сценарию собака должна была делать 180 трюков, идти по краю крыши дома. Собака должна была пить из крана. Собака должна была бросаться на человека. И мне режиссер позвонил перед съемками. Первый вопрос его: скажите, вы любите животных? Я сказал, да. А у вас были когда-нибудь собаки? Я говорю, да, были собаки, сейчас есть. Ну, тогда я вас жду на студии. Приходите, мы будем разговаривать о вашей новой роли. Собак искали очень долго. Вот как актеров. Не каждая собака может сниматься, пускай она будет красавица. Но если она, извините, дура, она тупая собака, вот эта собака, она не будет сниматься, она не будет служиться, она такая закомплексованная. Мы получили телеграмму из Киева, телеграмма была очень лаконичная: «Моя собака хочет сниматься в вашем фильме». И подпись. Инженер такой-то. Собаку звали Дейк. Это был артист. Она уже привыкла ко всей этой обстановке на съемочной площадке. Ее уже ничего не смущало. И она сразу начала сниматься. Там есть момент в фильме, когда собаку ранит один преступник, и собаку срочно я на руках приношу к врачу, чтобы извлечь пулю у собаки. И собаку кладут на операционный стол. И вдруг, как только собаку положили на этот столик операционный, вдруг собака какие-то сделала страдальческие глаза и стала тяжело дышать. И режиссер зашептал оператору: «Снимайте немедленно, снимайте. Это же раненая собака». Она играла раненую, как каким-то чутьем мне нужно было показать, что ей трудно дышать, что она... И так сняли этот кадр. И до сих пор, когда смотрю, иногда фильм идет на экранах, я смотрю, вот сыграла роль. Удивительная собака. Он снимался, ему уже было 6 лет, а умер он 9 лет от рака мозга. Она была умная собака.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Попугаи и другая фауна». Впервые в эфире 2 мая 97 года.
Папагина, папагина.
слава Ганеше. Прославив богиню Шараду, владеющую божественными знаниями, рассказываю избранные повести попугая, чтобы развлечь людей. Так начинается анонимная повесть XIII века «70 рассказов попугая», в которой говорящая птица своими беседами удерживает легкомысленную женщину от дурных поступков, развлекая скучающий ум. Возможно, по этой причине владельцы больших и маленьких попугаев проводят долгое время перед клеткой, подсказывая слова и выражения в надежде услышать рассказ в духе индийского Декамерона. Однако каждый из них способен поведать собственную историю. Историю о любви к попугаям и чисто попугайской любви. Итак, первая избранная повесть голубого волнистого попугая Кеши, рассказанная Светланой Петровной.
Я шла на работу через лужайку. И в траве сидит бедненький такой несчастненький, голодненький. Я устала ловить его, конечно, трудно очень поймать было. Пакет взяла полиэтиленовый, кое-как накрыла его, в руку зажала. Он как вцепился в палец, так в руке и привезла домой. А он, видно, был такой голодный, и он, видно, как дистрофик был. Его тут же рвало, и он опять ел. Он такой был жалкий, мне так его было жалко. И он сутки из клетки не вылезал. Мы его, как его звать, величать? Ну, давайте назовем его Петруша. Петя, Петечка, Петруша. Он молчит. Петечка, Петечка. А он говорит: Кеша.
Мальчик такая ножка тут. Кошечка, кошечка такая. Рыбочка моя, красота, птичка. Кошечка. Крыта, крыси такой, Кеша.
Он во сне разговаривает. Иногда днем. Вот он старенький уже, считай. Ну как, ему уже лет много. 8, наверное, уже много это. Они говорят, до 15 лет живут. Ну, считай, полжизни он прожил. Вот он садится на качалочку, голову под крыло убирает, он засыпает. Спит, и в то же время он что-то там говорит. Или вообще сидит, глазки закрыты, клюв в себя уберет, в грудку уткнет и начинает говорить что-то. Говорит, 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 а глазки закрыты. Значит, ему, может быть, что-то снится.
Рыбочка моя, птичка такая, рыба-кушечка такая, такая, моя птичка, рыбочка такая, такая, мальчика, так, птичка, рыба-кушечка такая.
Вообще гостей любит и выбирает. У нее выборочно так любит людей. Есть у меня родственник с лысинкой. Вот он любит по голове ходить. У него и выщипывает там. Есть приятельница, да, с пышной грудью. Вот он по груди любит ходить и топтать грудь. Он ее обклевывал так вот эту приятельницу. Очень нравится ему женщина. Он любит орехи грецкие. Вообще орехи любит. Любит семечки, любит купаться в пучках петрушки и укропа. Вот именно купаться. Крылья растопырщит и купается в этом.
Выражение крайнего доверия, вот в чем оно заключается у Кеши?
Наверное, все-таки, что вот когда садится тебе на руку, он никогда не сядет на открытую ладонь, он сядет только на тыльную сторону ладони. Сидит и спит, даже рука бывает затечет уже, а клюет именно так вот нежно, прям вот как он целует все равно тебя, вот именно вот целует он. А иногда злится и кусается, кусается больно, по-настоящему больно кусается.
Вам не приходило мысль купить ему подружку?
Нет, нет. Говорят, что когда покупаешь подружку, он прекращает разговаривать и занимается только подружкой, и уже тогда для него не существует больше никто. Но я думаю, что он меня простит за это. У него семейная жизнь, это все. Это нужно о ней заботиться, это ее кормить, в клюв ей вкладывать. А так он живет как настоящий мужчина. Властой мужчина.
А ну что ты такой, красотулька там? Ты моя красотулечка такой, красотка. Рыбочка, рыбка. Что ты дальше ты? Кишеньки шепту. Рыбка выкинь, да, кишечка. Мама от вас откупила. Вот ты кто такой? Ну что ты дальше ты тип такой? Мама кричит пища. Скажи, тут мне кучек такой. Да, кишечка.
Попугай имитирует не просто человеческий голос, но и модуляции, интонации хозяина. Они также причмокивают, шмыгают носом, кашляют, чихают, ищут и не находят носового платка. Особенно охотно попугаи вмешиваются в оживленный разговор и замолкают, как только вы начинаете к ним прислушиваться. Излишне застенчивы в этом смысле большие попугаи – жако, амазоны, ары, сенегалы, одного из которых мы со следующей моей собеседницей Еленой Дмитриевной, большим специалистом по попугаям, долго и напрасно уговаривали спеть.
Тара-та-та, мы везем с тобой кота, чижика собаку, Петьку-забияку. Обезьяну, попугая, в компания какая.
Этого попугая привезли из Армении. Его привезли из Армении в то время, когда была сложная экономическая обстановка. И очень много привозили сюда птицу просто на продажу, чтобы получить немного денег. Хозяин сам ходил по рынку и, просто отвернув лацкан куртки, предлагал попугая. Мы не смогли его купить, потому что нам показалось, он просит за него очень дорого. И только через 2 недели мы его все-таки на рынке встретили. Причем попугай перешел к моему мужу с такой же легкостью. Он просто вот пересел к нему на плечо и сразу начал говорить «Гоша». Это единственное слово, которое он знал. «Гоша» и еще «Гоша хороший». Все, по-русски больше ни одного слова он не знал. А по-армянски он говорил. Мы принесли его домой. Он у нас прожил 2 недели. И к нам приехали приятели и уговорили этого Гошу продать. Но птице и там было очень плохо. Нам позвонили через день и сказали, что Гоша загрыз всю семью. Он бросался на руку и вырывал маленькие кусочки мяса. Причем она потеряла и перья в крыльях, и в хвосте. То есть птица пришла совершенно такая куцая. Но довольно счастливая. Он опять прыгнул на плечо к мужу и говорил, что Гоша, Гоша хороший. Он стал и уравновешенным, и спокойным. И начал говорить. Я думаю, это способ общения с человеком. Ты с ним общаешься, а он общается с тобой. А когда живет несколько птиц в доме говорящих, в одной комнате, они между собой тоже общаются человеческими словами. Оставляла диктофон и записывала, что говорят попугаи, когда нас никого нет дома. И они между собой разговаривали и общались по-русски, по-человечески. Они в основном себя хвалили, предлагали друг другу еду.
Попугаи, они, насколько я вот могла понять, они любят похвастаться.
Очень любят. И любят, чтобы и их хвалили, и любят сами себя хвалить. При этом придумывая для себя имена самые-самые ласковые. Например, Гоша, когда он наконец увидел, что рядом содержится такой же попугай, он начал себя хвалить. Он говорил, что Гоша хороший, Гошенька, 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 Гошенька хороший. Потом он начал перебирать все имена, которые он знал. А он знает больше 10 имен и в конце концов остановился на Ирочке. Почему мы Ирочку назвали партнера? Потому что больше всего ему показалось, что это имя подходит к этому партнеру. В конце он начал уже говорить «Ирочка, Ирочка, Ирочка, девочка».
Гоша, так же, как в начале его хозяева, ошибался, поскольку пол у некоторых попугаев определить очень и очень затруднительно. Ирочка оказалась мальчиком, тогда как сам Гоша – девочкой. И теперь они кормят друг друга, хотя делать это должен самец, так как самочка в попугайской семье – главная.
Но иногда, особенно вот у волнистых попугаев, роль главного занимает самец. Он загоняет самку в гнездо, такой самец, и сам сидит в гнезде и принимает очень активное участие в выкармливании птенцов. В основном птицы выбирают себе партнера. Наверное, по тем же признакам, как выбирает и человек. То есть у них существует симпатия, антипатия. Если птицы симпатизируют друг другу, они все время сидят рядышком, перебирают перышки и всячески вот показывают,
что какой же ты хороший, какой же ты красивый, и как я тебя люблю. И девочка с девочкой уживаются, и очень любят друг друга, а мальчики еще больше любят друг друга. При этом отношения нежные.
Разыгрываются в попугайской жизни и любовные драмы, переживают которые птицы довольно странным образом. Передо мной в клетке абсолютно голая и веселая самочка-неразлучника, бывшая когда-то, судя по легкому пуху на крыльях, нежно-голубого оперения, в память о котором торчат редкие и, как щетина, короткие ростки.
Дело в том, что в клетке сидело две пары очень красивых, хорошо обросших попугаев. И вот у этой самки самец был на полгода ее старше. А там птички были равновозрастные. И вот у второй пары, у самки, погибает ее партнер молодой. А у этой самки ее старший друг уходит к сопернице. И после этого эта самка начала очень активно терять перо. А даже то перо, которое вырастает, она старательно его выщипывает.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Из жизни попугаев».
Считается, что попугаи-самки предпочитают мужчин, а самцы, соответственно, женщин. На коленях у Елены Дмитриевны распластался сине-красный ара-вавасик. Ему, словно кошки, почесывают за ухом и шейку. Вавасик разве что не мурлычет. Я спросила у мужа, Владимира Николаевича, не ревнивы ли и не опасны ли в такой ситуации птицы.
Очень многие ищут именно ручную говорящую птицу. Но лучший вариант, конечно, это просто говорящая птица. Ручная птица, она непредсказуемая, особенно такая вот, как сенегальский попугай. У нее все зависит от настроения. А ары, они очень привязчивы. Вот наш, например, ара, он признает только одного человека в семье. Это саму хозяйку. Он у нее может делать на руках все, что угодно. Он сидит часами, может и ласкаться, и так далее. Все остальные члены семьи для него являются каким-то предметом для атаки и защиты самой супруги. Многие птицы ручные свое возмущение выдают своим нормальным голосом, которым они, так сказать, фиксируют свою территорию в природе. Это страшный звук, сравним по резкости с хорошим самолетным двигателем. Глушат буквально, глушат. Причем на таких частотах, которые очень неприятны для человеческого слуха. Вот хотя у нас ара Вавасик живет, он с супругой ласковый. Стоит мне подойти очень близко, или, допустим, средний сын, когда съемки вели ары, тот, увидев его ноги, буквально подскочил к нему в мгновение и продырявил ему ногу. У них очень серьезные клювы, очень серьезные. Хотя у ары клюв пустотелый. Самые сильные, самые мощные клювы имеют коду. Причем у них бульдожья хватка. Такое могут сотворить. Вы себе не представляете, металл крушат. Стальную проволоку диаметром 3-3,5 миллиметра для них не составляет труда.
Рассказ Владимира Николаевича прервал телефонный звонок, на который, как вы слышали, ответил все тот же Вавасик. Некоторые попугаи любят подражать звуку самого звонка, и тогда горе их хозяевам. Однако дурные привычки не берутся ниоткуда. Может, попугаи, подобно кошкам или собакам, становятся похожи на владельцев? Об этом я спросила у следующей моей собеседницы Надежды.
Ну, мой первый попугай, он, конечно, похож. Я считаю, что похож. Я даже себя иногда узнаю. Довольно спокойный попугай. Он на других как бы не бросается, не кричит. В общем, довольно мягкий характер. А попугай, которого мне отдали, тот совершенно другой. Даже я иногда с ним ссорюсь. Самостоятельность и деловитость такая, что какую-то придумывает себе деятельность всегда. Неважно, в какую комнату его принесешь, он всегда найдет чем заняться. Бегает где-то там по шкафам, по полу даже бегает. Что-то там ищет. Тот еще тип. А первый в основном он так вот немножко полетает, поговорит и, кстати говоря, очень любит свою клетку. Бежит домой, у него там все игрушки, колокольчик, бусина висит. Очень любит бусину. И когда хорошее настроение, он ее раскачивает и говорит: «Я тебя люблю». А когда он в сердцах не может ее поймать, она висит на леске, на тоненькой, он злится и говорит: «Ах ты дура». Я даже думаю, что они понимают то, что говорят.
«Я тебя люблю, ты. Ты же лапочка, Владюша, это птик, попугайчик. Правильно я говорю? Петрович, Петрович».
Ну, вообще, я слышала, что попугаи вообще в природе, вот они очень такие злые и вредные существа, на самом деле. Это может быть какая-то генетическая память, то есть, я не знаю, они любят шум сам по себе и любят его создавать. Кстати говоря, некоторые вещи ей просто не говорят. Пытаешься им помочь, как будто заучиваешь с ними, они им просто отказываются. То есть у меня Петрович, например, самый симпатичный во дворе – это Петрович. Он симпатичный, просто, видимо, может быть, не может выговорить и отказывается говорить эту фразу.
Петрович, 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 Петрович.
Пока мы разговариваем по столу, цокая когтистыми лапками и нахально склёвывая ягоды с пирога, бегает Проша, антипод Петровича. На ладони же у меня расположилась небольшая декоративная крыска, тоже довольно подвижная. А что будет, если они встретятся?
У меня был случай, когда неразлучник столкнулся на столе с крысой, то есть они просто друг перед другом вот так вот встали в агрессивной позе, и попугай не уходит, и крыса не уходит. То есть это было что-то. Я, конечно, сидела рядом, потому что иначе, конечно, я не оставила в таком положении. Вот. Но они друг на друга напали, очень даже серьезно. Попугай сначала оборонялся криками дикими. Первый даже напал на крыску, стал там клеваться, кусаться. То есть попугай довольно смелый такие. Не улетел даже. Один раз комар попугая укусил вот прошлым летом. Это было так смешно. То есть я сначала не поняла, в чем дело даже. Ночью дикий крик, там начал биться головой именно об клетку, то есть я испугалась, что случилось. А потом, когда включила свет, увидела, что в клетку залетел комар и пристраивается, как бы его укусить.
Да придурочу! Да придурочу! Птичка, это птица, Петрович. Петрович, кушать хочешь? Красивый, красивый.
Несмотря на приписанные восточной традиции мудрость и красноречие, попугаи из всех домашних животных проживают жизнь самую опасную и оканчивают ее, как правило, трагически. Любимец Надюши, к сожалению, не стал исключением.
У меня был попугай-неразлучник. Очень умный, то есть он буквально понимал действительно действия. То есть его выпускала, когда летать, у меня не было проблем. Я говорила: «Шура, домой», и Шура просто различал даже интонацию голоса. И летел в свою клетку, он знал, что ему пора как бы возвращаться. И недавно как раз вот он у меня погиб, я считала его самым умным попугаем, и он у меня утонул. Обычно я их купаю, наливаю таз воды. Сначала душем их нужно окатить, ну, конечно, голову не трогать, потому что ушки может залиться вода. Вот. А потом, когда они уже не могут лететь, как бы в ванне, чтобы не улетели, их просто сажаю вот на край таза, и они крыльями машут, купаются. А затем вот я как раз не уследила, и он, видимо, нахлебался воды просто, я не заметила. Я мыла в это время клетку как раз, вот, и посмотрела, он уже так вот заваливается немножко так вот на одно крыло. Я его, конечно, сразу вытащила, но, видимо, уже просто поздно было.
Во время попугайских интервью я заметила, что словарный запас птиц также однообразен, как их клички – Кеша, Гоша, Проша, Петруша. За разъяснениями я обратилась к Наталье Юрьевне Дуровой, которая заодно представила мне своих попугаев, узнавая их из соседней комнаты по голосам. Получилось довольно-таки шумно.
Иногда они даже впопад вам отвечают, но это не значит, что они думают и хотят выразить это. Нет, они обычно повторяют за человеком раздражающий мембрану уха сигнал. Вот Петруше нравится все с «Р». «Правда». «Ура! Никули нет. Как тебя зовут? Интонация моя. Кто там? Кто? Ара. Ты какой вид попугая? Ара.
Ара. Ара. Ура! Ура! Ара! Ара!»
крайне очень любознательная. Она должна рассмотреть человека, верить ему или не верить. Она долго будет присматриваться. А я ей говорю: «Хайни, голос, поздоровайся». И вдруг она умильно мне говорит: «Ах ты, сука». Представляете? Галкин там, мусорный попугай африканский сидит, маленький. Когда начинаешь его за что-то отчитывать, Галкин, он ложится на спинку, ножки кверху. Его уже ничего не сделать, вы просто будете улыбаться. И вот он сейчас заговорил только: «Каль, Каля, Катариточка маленькая». Это спасенные им вкалывают инъекции люди, которые занимаются контрабандой. Это очень скверно. Птица может погибнуть. И сколько таких птиц? Я бы не устраивала работорговлю животными. Это приводит к очень дурным последствиям. Петруша, голая модель для казино. Вот она пришла, как цыпленок за рубль 69. И трудно было определить кому-то, не знающему человеку, вид этой птицы. Ни одного пера не было. А так как думали, что орел, его кормили сырым мясом. Он мог погибнуть вообще. А кормление сырым мясом привело к тому, что она пристрастилась к кровяным остаткам. И вот сейчас, чтобы отрастить ей даже головку, мы делали жабо такое, чтобы она не доставала. Это только на нервной почве. И дурная привычка, как у детей, грызть ногти. Появляется гвоздик, в котором перышко, такой роговой гвоздик. И вот это перышко уже начинает, пушочек появляться, она тут же вырывает. Петруша, благодаря тому, что у нее есть какие-то недостатки, она становится лидером, чтобы завоевать свое место. Начинает кусать, Хайни, выдирать у нее перья. А так они друг без друга жить не могут.
Слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи. Уже до эпохи и будущих эпох, но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивает то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года, это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».